Слава нашему Господу! Имеем опять возможность встречи. Сегодня у нас интересная такая своеобразная тема, самостоятельная, но, с другой стороны, продолжение предыдущих. Нам сегодня нужно будет поговорить о законах определенных. И это один из определенных законов, который называется «От избытка сердца говорят уста». Говорят только, если глубже рассмотреть этот вопрос, то не говорят только, а поют еще. Если внимательно рассматривать, то Священное Писание все пронизано, пропитано вопросом о пении. Мы с вами касались этих моментов, сегодня я не все, может быть, буду повторять из прошлой темы, но пение было везде, всегда. Сегодня уже подростки упоминали место Писания. Интересно, это место Писания совпадает с темой, которую нужно будет сегодня нам прочитать, выслушать, задуматься. И я с этого места Писания напомню, хотя этого места Писания у меня в теме не было, но оно точно, знаете, ложится на свое место. Исаия 51 глава. И начало этой главы очень сильно совпадает, пускай будет такое слово, с одним из псалмов Давида. Но чтобы было понятно, я сейчас параллельно буду открывать еще и псалом Давида, чтобы мы могли это увидеть с вами. Параллельно у нас будет Псалом 39. Так что я буду и с 39-го Псалма читать, и с Исаии. И туда, и сюда будем так, перемещаться. Читаем 39-й Псалом. С 1 стиха. «Начальнику хора Псалом Давида, твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Интереснейший закон. Это значит, человек стал о чем-то вопить, а не просто говорить и не просто плакать. Вопль – это серьезнейший показатель внутренности человека, выходящей наружу. И о чем-то человек просит. Утопающий просит о чем? Чтобы спасли из воды. Если находится кто-то в горящем помещении – просит, чтобы вытащили этого человека из пламени, из огня. Ну, так. Интересный вопрос. А что, какую песнь плачевную или какой вопль, какой крик издает овца, если она в челюстях львиных, медвежьих или волчьих? Ну, вообще, по натуре это животное очень молчаливое. Но Давид, когда я был еще пастухом, он говорит, я гнался за львом, догонял его или медведем. Попробуй догони. Отнимал овцу. Ну, пастухи Израиля говорят, и сам Бог говорил об этом. Говорит, да, говорит, вы пастухи Израиля, если гонитесь за вашей овцой, которую унес, утащил медведь или лев, да, вы догоняете. Только от вашей овцы остается голень, там, кусочек от ноги, копыта. Кончик уха, кончик хвоста, сейчас точно не помню. Ну, примерно так. То есть и все. От вашей овцы больше ничего нету. Давид говорит, я догонял и овцу целиком забирал. А если медведь-лев не отдавал, то я, говорит, набрасывался и растерзывал их, как ягненка. Попробуй тут ягненка растерзать. Такая силища была, Божьего присутствия и помазания. Но мы пока не здесь. В этом псалме, смотрите, что говорится дальше. Значит, о чем-то был вопль. Крик был. Бывает крик души, может быть, молчаливый шепот губ. Помните, Анна, будущая мама пророка Самуила. У нее не было детей, а муж, ну, не мог ее утешить. Назвать его жалким утешителем, не знаю, как назвать, но утешить он ее не мог. Он не находил для нее слов. С другой стороны, может быть, для нее слова не находились. И вот она молилась, но тогда храма еще не было. Она молилась, а священник смотрел на нее. Это вообще хорошо это или плохо, как это считать? Ты молишься, понимаешь, она тебя смотрит, как ты молишься. А потом после твоей молитвы тебе говорят: слушай, ты отрезвись от своего вина. А, священник, значит, получается, ты сидел и смотрел, как я молюсь, и считал, что я пьяная, негодная женщина. Ну так, да, да? И что, тебе говорит, Бог никак не мог открыть? Ну, выходит, что не мог, нам не сюда, ну, просто, что было. А вот она шептала и молилась, она говорит: я в большой горечи, в большой скорби. И вот я, значит, мое внутреннее состояние рассказывала Богу. По-другому, Бог-то все знает, но хочет услышать. Шепот губ имеет звук тоже. И тогда это меняет мысли и говорит: иди, и будет тебе то, что ты просила. И потом, вот интересно, она после этой молитвы, интересное поведение у нее. Она встала, умылась, вот это да. Пришла с супругом своим, поклонились пред Богом, пошла, ела, пила. Все, поменялось у нее. Что у нее поменялось? Она молилась о ребенке. Зачатия еще нету. А она уже в торжестве, в ликовании. Почему? Интересно, она получила слово. Интересно, другой вопрос. Она во внутренности своей получила? Или ей нужно было услышать через язык этого или уста этого священника, который сначала считал ее негодной, пьяной женщиной, да, а потом говорит: Бог ответит на твою нужду. И она это восприняла. Ну, возможно, не исключено, что сердце ее ей подсказало, понимаете, что ее молитва услышана. А тут еще подтверждение вслух. А потом она зачала, родила мальчугана, и пока он не вырос, а когда вырос, тогда его привела и говорит этому священнику: вот оно, тот, о ком я молилась. И вот теперь я его отдаю на все дни его жизни Господу. И вот так вот пророк Самуил стал пророком Самуилом, а тогда он был мальчуганом. То есть вопль. Какой вопль вот здесь в 39-м псалме? Вопль, говорящий о вопросе, в какое положение попал этот человек. Ответ. Значит, еще раз. «И услышал вопль мой, и отреагировал Бог». Чем? «Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Ну, это, если в Новый Завет идти, это получается, копал, углубился, положил основание на камни, построил дом, а теперь на пруд ветры воды налягут и не поколеблют. Отсюда вытекает, что то место Писания в Новом Завете, где Христос сказал: «Слушающий, исполняющий слова мои», то у него, у нее, у них должна быть песнь, когда они закладывают краеугольный камень, когда они копают, углубляются, а потом уже закладывают краеугольный камень, когда они возводят стены. Получается, каждое мгновение они прославляют Бога, у них песнь, потому что они строят духовный дом. А потом, когда настигают бури, волнение, давление, они поют интересную песню. Я сейчас не смогу то туда быстро перемещаться. Ну, немножко скажу. Тогда они исполнят еще песню у Исаии. Написывается: «Город крепкий у нас, дом крепкий у нас». Дом у нас крепкий, да? Нет, нет, нет. Да-да. Семьи у нас крепкие, да-да, нет, нет. А мы, дом Его, мы крепкие. Да, да, нет, нет. Песни нам, песни, 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 песни. То есть, получается, в нашей сегодняшней теме затрагиваться будут вопросы. Пение внутренности от избытка сердца. Только, пожалуйста, не эмоции, ладно? Мы сегодня должны это вопросы разобрать. Дело в том, что бывают такие моменты, когда люди в большом таком, ну как назвать, взбудораженном, пока мне спускай будет такая фраза, состоянии эмоциональном, эмоции, ну, слезы, радость, переживания, это же эмоции, да? Но есть вопросы проявления чувств наружу, а есть подогрев этих чувств. Понимаем? Искусственный подогрев чувств. Вот это мы называем эмоции. Фактически, хотя эмоции — это проявление чувств наружу, даже правильных чувств. Кто-то в таком радостном, торжественном состоянии был. Ну, наверное, молитва была, ну, на коленях, не на коленях. Ну, какая разница? Хотя, может быть, немножко разница тоже есть в этом. Вопрос здесь не в этом пока, мисс, ладно? И аж захотелось петь, и человек стал петь на иных языках. Это же хорошо, да? Или плохо? И вдруг, а он хорошо знал эту мелодию, какую стал исполнять. Это была популярная мирская песня. Парадокс. Внутреннее наполнение, ликование, радость, торжество, благодарение Богу. Молитва, да нет, уже не молитва, уже пение на иных языках. И Дух Святой решил одолжить этой мирской мелодии. И на эту мирскую мелодию Дух Святой стал прославлять Бога. Это реально? Дух Святой может такое делать? Да никогда Дух Святой не будет такое делать, чтобы брать мирскую мелодию и на мелодию ложить на иных языках пение. Не будет он это делать. Куда тогда отнести это песнопение? А куда отнести эти иные языки? Куда? Ну, хорошо, что этот человек знал о существовании такой мелодии. То есть он сразу разобрался. На такую мелодию! Я даже я знаю, как это же мирская мелодия. А если бы он не знал, что это мирская мелодия, и дальше бы молился бы, на иных языках пел бы, да, и говорил бы, слава Богу, Дух Святой поет. Кошмар какой-то, не? Да? Да? Нам не сюда. Хотя и сюда тоже. То есть, когда внутренняя недоочищенность, то на момент высоких, пускай будет так, небесных порывов, благословенных и правильных, подхватывается нечистота. Дьяволу нужно эту нечистоту, как струю, знаете, вложить. Хорошо это или плохо, что это случилось? Плохо. Да, плохо. Ну и хорошо. Как хорошо? Слава Богу, что теперь хоть увидел. Значит, нужно срочно доочиститься, докопать, довыкопать, найти. Почему такое случилось? Отсюда вывод. Значит, мирские мелодии очень ценны для этого человека. Они стали частью его естества, его внутреннего человека. Значит, нередко этот человек утешался этими мелодиями. Священное Писание говорит, только в Господе успокаивается душа моя. А тут у человека, понимаете, вон где успокоение. Понятно, да? Ну ладно, мы вот сюда 39-й псалом немножко берем. И вот он говорит, извлек меня из страшного рва. То есть человек закричал, я в страшном рве. Не в простом, а в глубоком страшном. Извлек меня из страшного рва, говорит, я чем больше там барахтаюсь, тем глубже погружаюсь. И все свои усилия, какие не применяю, не помогают. Что в этом рве? Но есть такие моменты, где Священное Писание говорит, ров, в котором не было воды. Но есть такие моменты, когда во рвах есть вода. Бывают такие моменты, когда во рвах, где вода, вода может превратиться в болотистость. Ну, примерно. Все зависит от того, какая там почва, земля и тому подобное, как долго там вода, как долго это болото и тому подобное. Но это еще не болото, как натуральное болото. Значит, безвылазное, безвыходное, безысходное состояние. Человек закричал. Скажите, как часто мы кричали, чтобы Бог нас избавил от самих себя, от наших наклонностей, интересов, склонностей, грехов, грешищ, нет, грешененочков, любимых, беленьких, светленьких. Ну, что ты хочешь? Ну, все так живут. Ну, и тому подобное. Ну, давайте. Дело в том, что когда мы с вами касались темы произвол, оказывается, произвол. В конечном итоге, я, говорит, пред тобою положил добро и зло, благословение и проклятие, жизнь и смерть, а ты на что хочешь, простри руку. Вопрос очень интересный. перед тобою добро и зло.
А ты знаешь, Господи, ну я не думала, что это зло. В моих глазах это было добро.
Ты что, дальтоник? Не понимаешь, какой расцветки, что лежит перед тобою? Когда Бог говорит, я положил перед тобою добро и зло, благословение, проклятие, жизнь и смерть, Бог сказал, и ты понимаешь, что перед тобою лежит и добро, и зло, и ты умеешь отличать.
Когда ребенок будет отличать левую от правой ноги или руки, и будет отличать добро от зла, и зло от добра, чтобы зло отвергать, а добро избирать. В каком возрасте это происходит? В том возрасте, когда ребенок начинает понимать, что такое левое, что такое правое. Что такое хорошо и что такое плохо. Это какого возраста? Это получается, Бог говорит для взрослого человека и говорит о вопросе, значит, ты прекрасно видишь, где день, где ночь, где свет, где тьма. Где добро, где зло, где благословение, где проклятие, где жизнь, где смерть. И ты на что хочешь простираешь руку, называется, ты проявляешь твою волю по-другому, твой произвол. А когда мы с вами касались этой темы, то нам было о чем задуматься, о христианском произволе. Понимаем? Ну ладно, Еву убедил сатана. Да. А Адама убедила Ева.
Но надо быть честными. Не сатана сорвал запретный плод и подал Еве. Ева сорвала запретный плод. Это было проявление ее воли. Но нам вот сюда, вот эти тенистые болота, вот сюда надо. Потому что нас интересует вопрос дальнейшего пения. По-другому звучит так. В болоте, если рождаются, это безбожники. Во рве, если рождаются, это безбожники. Но бывают страшные вещи, когда дети верующих родителей рождаются во рве и рождаются в болоте. А это божники. Овцы смотрели на рябые прутики, а овечек у детей шкурка стала рябая. Понимаем, да? Об этом молчится. Священное Писание говорит об этом вопросе очень серьезно. По-другому звучит так. Птицы рождены быть свободными. Они умеют петь на свободе. Но если их посадить в золотую клетку и родить их, ну пускай вылупятся они с яичек, в клетке, то они научаются петь и в клетках. И знаете, бывает такое страшное состояние, как попугаи в клетке. Я свободен, я свободна. А бесы хохочут. Вот, говорит, бесплатный театр. Свободны? Сегодня, касаясь вопроса пения, мы о духовном пении, а потом уже немножко физического, или как правильно сказать. Нам вот духовного необходимо этого вопроса рассмотреть. Дело в том, что если в нашей одежде, хоть какое-то, в духовной одежде, пожалуйста, хоть какое-то малейшее повреждение, нечистота, грязь, порванность, прожженность, прогнилость, ну, прогнившая одежда, ну, неважно, да? Это не обязательно одежда должна быть абсолютно вся черная. Она может быть абсолютно вся белая, за исключением какой-то точечки. Ну, как булавочная головка, и вот она не белого цвета. Ну, наподобие белого, но не белого. То есть, фактически, это говорит о том, что дьявол имеет нас часть. Такая одежда в небо не идет. Я с другой стороны захожу. Вот человеку в этом состоянии предложить спеть в Божьем помазании. Я вот туда иду. Я скажу невероятную вещь.
Бог, когда будет слушать это пение, скажет: фальшь. Государственные небесные, ну, государство не подходит, но подобие. Музыкальный экзамен, понимаете? И вот мы в музыкальной школе учимся, и потом мы должны сыграть, и должны нас аттестировать, или как, понимаете, посмотреть. Я помню, как-то вам рассказывал, я раньше думал, что такое слово «профессор музыки»? Ты профессор, да придумали какие-то, понимаешь, погоны такие. Но когда я однажды послушал тетеньку, которая была профессор музыки, я свою дочь, одну из дочерей, повел туда показать способности, знания и так дальше. Она посмотрела, да, говорит, надо руку поставить, надо и тому подобное. Вот, ну, думаю, ладно, ну, хорошо, все понятно. А потом ей попросили: а вы сыграете что-нибудь? Ну, из детского такого репертуара или как, ну, для детей, вот такого возраста, как вот восьмилетняя девчура, там, шестилетняя пришла. И когда эта женщина, профессор музыки, она села за громадный рояль, у нас это игрушка рояль, у нее раза в 3-4, наверное, побольше был. И когда она заиграла, то, знаете, если была бы видеокамера, и видеокамера бы засняла мое выражение лица, то оно было бы весьма очень интересным. Почему? Знаете, у меня и глаза открылись, я понимал это, и рот открылся, и я... Вдох делал, а выдох не получался. Я скажу, почему. Вот я услышал, что вот сейчас там птицы поют, она так играет. А вот сейчас вот ручеек воды течет, и я слышу, откуда он начинается, и куда он течет, и как он булькает. Я слышу шелест листьев в этом музыкальном произведении. Ну, всего не передашь. И я смотрел, слушайте, деревячка, железяка, эти клавиши, эти струны. Это не железяки стали. Я так потом задумался, интересно, а ведь, когда посмотришь на ноты, на нотах там немножко написано, с каким чувством надо исполнять. А она, когда играла, она, во-первых, прочувствовала это музыкальное произведение. Она знала, как оно родилось. Она его исполнила, понимаем, да? Представьте, если она его создала, это произведение, и теперь она же знает, в каком чувстве оно родилось, она же знает, в каком движении, ну и так далее, сейчас музыкальные термины я не буду употреблять сюда, ладно? Вот, и вот теперь многие музыканты, ну как сказать, претендуют на звание, что они профессора музыки, ну сыграйте это произведение, это сыграет, а на нее посмотришь, она так морщится, чего? Ну хорошо же, правильно, длительность правильно, звуки вроде правильно. А это ей задать вопрос: а чего у вас лицо такое, знаете? Она говорит: фальшиво играет, не тех чувствах. Не выражает главной мысли, не может. А знаете, почему не может? Этому человеку надо сначала очиститься, переродиться, освободиться. Тогда у него не будет духовной фальши. Нам вот сюда надо. Понимаем? Почему у малых пророков сам Бог сказал: вы поете под звуки гуслей и думаете, что владеете ими, ну, этими звуками, или вашими голосами, или инструментом этим музыкальным. Думаете, что вы владеете, как Давид. Ну, как Давид? Мы с вами прошлой темы касались, как? Он играл так, что сходило Божье помазание. И бесам, которые терзали, терроризировали царя Саула, становилось не по себе, и бесы его оставляли. Дар изгнания? Ну, почти без малого, почти так. А почему бесы возвращались? Да потому что Саул не исправлялся. Для меня звучит так, знаете, если бы Саул осознал, и вот этот 39-й псалом бы исполнил, вот эти сейчас пару стихов, я полностью уверен, в свете Священного Писания, что бесы вышли бы и больше никогда бы не вернулись. Потому что, ну, покаяние было бы у Саула, это один вопрос. Но потому что в помазании Божьем, сила Божья. Помните, у нас была тема, мы к какой силе прикасаемся? К Божьей, греховной, демонической, куда мы прикасаемся? Вот той силы набираемся, так и живем. Давид знал, как прикасаться к Божьей силе. В Новом Завете описывается силой Божьей, соблюдаемой ко спасению. Через веру. Сегодня, может, я не буду этого касаться, очень похоже, у нас должна быть эта тема. Ну, пока мисс, вот сколько есть. Это, знаете, сыграть так, чтобы прикоснуться, сыграть и спеть так, чтобы Иисус, идя в толпе, остановился и сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Слушайте, я столько людей толкает локтями, то тесно, невозможно пройти. «Нет, — говорит, — кто-то прикоснулся ко мне, сила из меня вышла!» По-другому, знаете, по-другому. Вот толкотню локтей заменяем на пение, хорошо? Для меня звучит так. Так спел Давид, так сыграл. А вокруг столько музыкантов! Мы сами касались, народ Израиля — это вообще поющий народ. И Бог вообще определил, чтобы человечество всегда пело. В небе хоры поют, ангелы, когда благовестили, или как сказать правильно, о не воплощении, о рождении Сына Божьего, ну, в смысле того, что, ну, рождение, когда он в маму свою родился, это ангел сказал Иосифу, родившееся в ней, не зачатое, а родившееся в ней. Через 9 месяцев малыш родился, наш Господь во плоти родился, и вот на этот воздух вышел. И вот ангелы пришли, что они, рассказал ангел, а потом, что они стали петь? Мы с вами касались в прошлой теме, что радость всегда увенчалась пением. Не эмоциями, пожалуйста. Но если грязное сердце, то будут только эмоции. Бог определил, чтобы пелось. Возвращаемся назад. Это вот так спеть, чтобы Иисус остановился и сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Господи, чем прикоснулся? Пением. Ну-ка. Мы сегодня об этом будем читать, нам это нужно. Нам надо это знать. Ладно, 39-й псалом, а то мы далеко от него уходим. «Извлек меня из страшного рва», то есть я туда сам залез. «Из тенистого болота сам залез», сама залезла. «И поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие, убоятся и будут уповать на Господа». Ну, хотя бы. Потому что дальше, иначе это объем получается большой. Итак, песнь, да, песнь. По-другому звучит так. Скажите, пожалуйста. Итак, мы с вами приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Ну, когда? Ну, тогда, когда мы приняли, да? Значит, мы были грешниками. Из страшного рва, из глубокого вот этого тенистого болота нас Господь извлек и поставил на краеугольный камень, которым является Христос, ноги наши, утвердил стопы наши и... А у меня вопрос. Скажите, в этот день кто пел из нас? В этот день когда-нибудь кто-нибудь пел? Я не могу сказать, что нет, потому что весь земной шар не объездил. Сказать «да» не могу, потому что я не видел такого. Меня удивляет. Я скажу, что? При Ветхом Завете говорится, что вложил в уста новую песнь. А при Новом Завете не вкладывается песнь в уста христиан, когда они принимают Иисуса Христа своим Спасителем. О, вот тут-то вопрос. А чего это Богу не удалось? Пускай будет специально такая формулировка. Почему это вдруг Богу не удалось в наши уста вложить новую песнь, хвалу Богу нашему? Потому что цена тому, как мы позволили, насколько себя из этого глубокого рва нас вытащить позволили, и насколько мы определились в этой проблеме нашей, или насколько мы позволили, чтобы Бог извлек из этого тенистого болота, и мы определились в этой проблеме, оттуда будет решаться вопрос, вложит ли Бог в уста нашу новую песнь, да или нет. Ну и как? Что теперь делать? Перекапывать. Что перекапывать? Цену принятия Сына Божьего как своего Спасителя. В это время Дух Святой должен был петь, хотя мы Духа Святого, может быть, и не приняли. Но по логике вещей 1 плюс 2 равняется 3 в свете Священного Писания в доме Корнилия проповедовалось о Иисусе Христе. И они настолько очищены, Бог очистил, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Они настолько очищены, настолько освященные, настолько из глубокого страшного рва извлечены, настолько извлечены из тенистого болота. И вот теперь этой проповеди и заканчивается этот процесс извлекаемости их из этих проблем. И поставляются их ноги на краеугольный камень Иисуса Христа. И вот над ними исполняется 39-й псалом. И Бог вложил в уста их новую песнь, хвалу Богу нашему. И они заговорили на иных языках. Меня не удивит, если бы они еще и начали петь. Ну и как звучит? Себя проверяем. О-о, что же нам делать? Перекапывать себя. Цену принятия Христа своим Спасителем. Мы говорим, что мы запечатлены Духом Святым в день искупления. Но сегодня мы будем с вами касаться, кто может петь в небе. И кто должен петь и может петь на земле. Там цена искупления. Читаем Исаию, 51-е. Послушайте меня, с 1 стиха, 51 Исаия. Стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой иссечены, глубину рва, из которого извлечены. Точно 39-й псалом. Ну, правда? Один к одному. Третий. Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыню его, как рай, степь его, как сад Господа. 39-й псалом. Извлек из глубокого страшного рва, из тенистого болота. Значит, что делает Бог? Утешает. Все развалины его. Все развалины его, значит, это будет город, имеющий стену. Значит, это будет храм на своем месте. Значит, там будет над храмом, в храме, ну как правильно сказать, присутствие Божие. Почему я говорю над храмом? Потому что мы с вами исследовали на моменты. Иерусалим разрушен, храм разрушен, народ Израиля в рассеянии. Но когда они придут в себя, посмотрят в сторону Израиля, в сторону Иерусалима, в сторону храма, и все разрушено, а только Божье присутствие не разрушено, и оттуда сила Божья, ну, быстрее скорости света, раз и казнется их. Им захочется быть чистыми, святыми. Они будут соблюдаемы силой Божьей. Я так на них смотрю, на народ Израиля, вот они сейчас в рабстве находятся, они сейчас, в сегодняшний момент, а вот, ну как... Бог говорил во Второзаконии об этих вопросах, как Соломон молился об этом вопросе, вот они посмотрели. Вы знаете, вот теперь, Псалом, помните, там написано, как мы можем на чужой земле брать арфы и петь? Теперь они возьмут арфы, и теперь они будут петь. Почему? Потому что из страшного рва, из глубокого вот этого болота тенистого извлек, поставил на камень и вложил в уста. Они больше не могут молчать. Где наши арфы? Дайте нам сюда наши арфы. Что с евреями случилось? Вы же рабы. Что, мясо в котлах появилось? Огурцы появились? Дыни появились? Лук появился? Нет, а что? Радость. Песни, как у идущего на Божью гору. Вот это да. Понимаем? Вот что здесь написано. Так Господь, 3 стих, 51 Исаия, утешит Сион, утешит все развалины его, сделает пустыню его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. В нем? В нем? В чем? В нем? Где? В нем? В ком? Это все будут петь. Когда читаешь песни песней, голос горлицы слышал в стране нашей, да? И виноградные лозы распускаются, ну, в смысле, ну, цветы ихние. И вот благоухание, это вот, это столько винограда, чтобы понимать, аж благоухание. Голос горлицы слышен в стране нашей. Он говорит вот об этой радости говорит. Итак, вопрос, кто же будут петь? Когда будут петь? Ну, мы потом почитаем, когда в небе будут петь, пока мы на земле. Итак, Колоссян, 3 глава. Возьмем немножко обширней. 3 глава, стих 16. Ну, возьмем с 14 по 17, чтобы нам увидеть сюжет. Итак, немножко наброски возьмем для себя, там по ходу, что будем читать. Но наша главная мысль в 16 стихе по сегодняшней теме. «Более же всего облегитесь в любовь». То есть и в то нужно облечься, и в то, и в то, и в то, и в то, и в то облечься, то есть одеться. Облечься. Но более надо облечься в любовь. Значит, любовь должна быть непритворна, любовь должна быть искренна, любовь должна быть с нежностью, братолюбие с нежностью. Ну, братолюбие, потому что послания писались на церковь мужам веры. Ну, касались они и жен веры тоже. Вот. Дальше. Любовь, чтобы была бы непорочной, и так дальше, и так дальше. А дальше, чтобы любовь была от искреннего сердца, и чтобы любовь была, Павел говорит, чтобы любовь ваша возрастала все более и более в познании и всяком чувстве. У-у-у, вот это да. Это должна разрастись она. Но пока мы дальше не движемся. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. В небо идет любовь, вера, надежда остается, ну, до порога вечности. Вера там не понадобится, надежда не понадобится, пророчество отпадет, говорение на иных языках практически должно, как правильно сказать. Но Дух Святой нас туда забирает. Интересный вопрос, на каком языке там будем говорить? Ну, на языке любви, то это понятно. У меня такой вопрос возникает. А там понадобится язык иной, который мы не знаем? Ну, как придем, то там поговорим, ладно? Потому что апостол Павел говорит, если я говорю языками человеческими, их много, и они разнообразные. Или ангельскими, их тоже много, и они разнообразные. Значит, почему-то нужно, чтобы были языки, множественное число, разные виды языков. Нас это не интересует, ладно? А понадобится там говорить на иных языках? Ну, поживем, посмотрим. Дело в том, что Дух Святой говорит здесь, через нас, воздыханиями неизреченными, невыразимыми, и Он говорит тайны. Тайна, слово тайна говорит, что об этом знает узкий круг. Отец, Сын и Дух Святой, думаю, что не ошибаюсь, знают об этом семь духов Божьих? Ну, возможно, да, мы этого не касаемся, нам это пока не надо. Ладно. Итак, идем сюда. Значит, мы коснулись вопроса, ну, любовь в небе, да. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Владычествовать, это быть владыкой, ну, это серьезная вещь, это быть царь царем, а владыка владыкой. Это владыка, ну, царь на своем месте, владыка на своем, и царь владычествующий, и владыка не может не быть царем, это на своем месте все вопросы. Владычествует, это значит полнота присутствия этого мира. Если внимательно смотреть, то здесь говорится о самом Христе. И я бы выразил так мысль, чтобы было более легче воспринимать. Ну, делюсь, как для меня открывается. Вот когда Он в нашей внутренности, то у нас чувствование Христово, да? Или характер Христов. Хорошо? И вот с кем поведешься, он мир, его имя мир, он миротворец, он посредник мира между Богом и мною, между мною и моим Богом, это так для нас каждого. Если сын мира живет в доме, то дом достоин, и вы будете говорить мир дому сему, для меня звучит присутствие Сына Божьего. И оттуда вот дальше. Когда присутствие Сына Божьего, то атмосфера создается, знаете, аромат вот этот, этого мира. И вот этот мир владычествует. Интересный вопрос. Вот такого человека для меня звучит, что практически невозможно вывести из себя. Ну, Моисея, конечно, бывало выводили, Ну, вопрос не в этом. Мы сейчас глубже не идем, нам не сюда. Ну, вопрос владычества мира. И мир твой как река, и так дальше у нас темы когда-то были, возможно, дальше еще будут в этом направлении. К которому вы призваны в одном теле. Нету мира, не будет одного тела. Одним духом крестились в одно тело. Ну, дальше мы не пойдем, нам не сюда. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Нам пока тоже не сюда. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, мы почти рядом, славословием, духовными песнями, во благодати, вот что нам нужно, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Возвращаюсь. Во благодати, вторая половина или третья часть стиха 16. Во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Без благодати в сердцах ваших пение Господу будет такое. Отсюда во выход на любое песнопение. Во благодати, воспевая, когда, ну, дома находишься один на один, двое, трое в кругу семьи. Во благодати, что это такое, сейчас разберемся. Во благодати, воспевая, когда вот общее пение идет, один, двое, трое, ну, группа, не группа, а несколько человек поет, а то слово группы, и знаете, это такая страшная вещь, группы прославления, это большие проблемы для поместных собраний. Потому что сегодня не касаемся этих вопросов. Вот, хоровое пение, понимаете, любое пение во благодати. Назад возвращаюсь. Вразумляйте друг друга, вразумляйте псалмами во благодати, так звучит, славословием любой формы и в песнопении их, в благодати, духовными песнями. Интересно, духовные, а что есть плотские? Есть душевные? Но если слово «духовные песни» отвечает за вопрос смысла этого предложения, или, как сказать, двух слов, «духовные песни», ну тогда нужно определиться. Духовные песни, душевные песни и плотские песни, губошлепные. Душевные – это эмоции. А духовные песни, о-о, ну тогда к духовным песням будет и вопрос. Там должны быть духовные мелодии, духовное исполнение и духовное содержание слов. Ладно, глубже пока не иду. Итак, во благодати. Читаем Тита. У нас не так давно была тема, не помню какая, но храните благодать и что такое вообще благодать. И на сегодняшний день мало кто задумывается, что такое благодать, но все любят благо взять и называют благодать. Но значение слова благодать очень глубокое. И вот сейчас мы будем читать значение слова благодать. Отсюда вытекает, если у нас нарушение с благодатью, потому что евреям Павел пишет, храните благодать, которой будете служить благоугодно Богу, а можно лишиться благодати. Парадокс. Христиане, члены церкви, принявшие Христа, вступившие в завет водное крещение, и молящиеся на иных языках, и вдруг потерявшие, утратившие благодать. А что-то может быть такое? Оказывается, да. Оказывается, да. Слово ваше да будет с благодатью, приправленное солью, но я дальше уже не пойду. То есть вопрос благодати это намного обширнее, чем просто слово благодать. Благо и еще его дать. Значит, кто-то дает благо, а кто-то берет это благо. Глубже идем. Нарушение в благодати, отсутствие духовного пения. Вот сюда нам надо. Тит. Послание Тита, 2 глава.
11 Ладно, с 11 по 13, но внимание, 11-12 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Благодать Божия явилась, значит, ее не было, а потом она стала, появилась, стала раскрыта, ее можно теперь видеть. Слово «явилось», а слово «сделалось явно», а еще слово «явилось» – это звучит как «пришла». Движением пришла. Вот мысли приходят. Интересно, они вот приходят. Если быстро идут, то они как прилетают. Значит, они откуда-то исходят, выходят, идут, приближаются, приходят. Дальше не движемся, иначе очень широко идет. Вот сюда, назад, к Титу. И появилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Дело в том, что мы когда с вами исследовали, мы увидели, что вы имеете помазание, и оно чему у вас? Оно не ложно, чему оно научило. Когда читаешь по посланию Иоанна, он называет помазание. Когда читаешь по посланию Павла Титу, он называет благодать. Когда сравниваешь, как описывается действие помазания у Иоанна, с действием благодати у Павла, у них одинаковые действия. В таком случае помазание и благодать напрашивается, это присутствие самого Сына Божьего. С другой стороны, это присутствие самого Духа Святого, потому что по Иоанну это Дух Святой. Ну, чтобы так вот. Проверяйте потом Священное Писание, убедитесь, будете удивлены. По Титу смотрится Христос, просматривается, лично для меня. По посланию Иоанна, первое послание, просматривается Дух Святой. Ладно, дальше. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, что делающая, научающая нас». Все будут научены Господом, есть такое местописание. Дух Святой придет и научит, наставит. А, уже о Духе Святом речь, понимаете? Вот Иисус, когда был, Он тоже учил. Если внимательно смотреть, то Священное Писание говорит, Бог издревле, говоривший отцам в пророках. Последние дни говорил нам в Сыне. Последнее же время, как Сын ушел, этим делом занялся Святой Дух. Дух же ясно говорит церквам. Иисус сказал, Он придет, научит, наставит, будущее возвестит, напомнит, о чем я говорил, а нас там тогда еще не было, это не говорит, не важно, что вас там рядом не было, зато Он вам напомнит. Еще что Он сделает, еще утешит. Поэтому и там, и здесь просматривается Дух Святой. Ну, пускай будет так. Итак, благодать, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво вжили в нынешнем веке. Сейчас мы с вами читаем Колоссян, не закрываем Тита. И берем Колоссян и Тита. «Научайте, вразумляйте» Колоссян 3:16, вторая половина стиха. «Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословием, духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу». Значит, благодать, если нас научает, Тита читаем, благодать, научающая нас, чтобы мы отвергли нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво, жили в нынешнем веке, и вот в этом состоянии мы можем теперь во благодати воспевать Господу. Во благодати можем воспевать и друг другу служить назиданием, созиданием. Воспеваем? Вопрос по Титу. Отвергнувши нечестие, как у нас с этим вопросом дела? Отвергли всякое нечестие, все нечестие до конца. Ну, а что такое нечестие? Ну, нечистота, нечестие, да? Ну, наверное, ну так, да, или как?
И мирские похоти, все до конца или нет, а целомудренно, это вообще вопрос разнополых взаимоотношений, чистоты и святости, да? Праведно и благочестиво, чисто непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть, хранить себя неосверненным от мира, помнить сирот и вдов в их скорбях, да? И обуздывать свой язык. Никогда не обуздаешь своего языка, если нечистое благочестие. Успеваем? Куда мы выходим с вами? Вот он предлагает, говорит, ну-ка давай. Ну, давай, займись, говорит, пением. Только, пожалуйста, чтобы после сегодняшней темы не случилось так, что забыли, что будем петь и не будем петь вообще. Не сначала будем каяться и будем петь дальше. Чтобы было понятно, как перекапывать. Ну вот мы сейчас же сюда подошли, да, чтобы было пение без фальши. Я говорю о духовном пении, пока мы с необщим таком, какой вот, не то, что мы не ту ноту взяли, не ту длительность, я не это имею в виду. Без духовной фальши. Хорошо? Потому что там будет переход на то, чтобы быть исполненным Духа Святого в день принятия Иисуса Христа своим Спасителем, Он вложил у нас в наши уста новую песню. Вот нам вот сюда, да-да. Коринфянам читаем, перекапывая каждый себя, я себя, проверка. 2 Коринфянам, 7 глава. С 9 стиха почитаем. По 12. 2 Коринфянам, 7 глава, с 9 по 12. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». Оказывается, к покаянию это хорошо. «Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Ко спасению, то есть избавиться от своих грехов. «А печаль мирская производит смерть». А теперь дальше, то, что нам надо. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, теперь, говорит, мы посмотрим цену вашей печали ради Бога». Какова цена этому? «Смотрите, какое произвело». Произвело. А что такое произвело? Вот дерево произвело плоды. Растение произвело цветы, если это цветы, цветник. Понимаем, да? Люди производят на свет свое наследство. Наследие, наверное, будет правильнее сказать. Наследство – это недвижимость. А наследие, ну, наследие тоже, знаете, это такая абстрактная единица. Наследие, в смысле, детей. Священное Писание очень серьезно говорит по этому поводу. Вот если, как сказать, благочестивый был родитель, родительница, вот этот человек, если умирает, то после себя оставляет своих сыновьях, ну, в основном на сыновьях раньше рассматривался вопрос, ну, и на дочерях тоже, друга для друзей и мстителей для врагов. Ну, примерно так говорится. И когда такой родитель уходит в вечность, то как бы и не ушел. Почему? Потому что более себя оставил такое благословение. Но другое место Писания говорит, есть такие родители, что это ужас не тихий, а громкий и вопиющий. Это, говорит, кошмар такой, что теперь только этот родитель был один, а теперь наплодил 10, 20, 30 таких же негодных. То Священное Писание Ветхого Завета говорило, и его уничтожь, и его потомков полностью надо высечь. Уничтожить или как? Ну, мы сейчас не говорим об уничтожении, чтобы мы понимали. То есть они не захотят измениться, им это не надо. Смотрите, какое произвело в вас. А теперь проверяем, я себя, ты себя. Что печаль, неправильно, какое действие, не одно, а какие действия, запросы, необходимости, пускай необходимости нет, желания, ну, сейчас мы сами, когда прочитаем, тогда сориентируемся, какие слова правильно назвать. Смотрите, значит, печаль ради Бога. Печаль ради Бога, это называется по-другому так. Господи, ты же хотел, чтобы я был такой, чтобы я была такая, а я... Понимаете, да? И называешь вещи своими именами и говоришь: Боже, да до каких же пор? Значит, там Писание, насколько я помню, три места Писания, сейчас не могу точно вспомнить. Вы опротивите сами себе, вы будете вот просто для сами себе нетерпимы, потому что вы увидите ваше естество, на кого вы похожи. Это очень хорошее чувство, то есть вы увидели подлинное свое подлое лицо, какие низменные подонки, как правильно выразить эту мысль. Теперь, говорит, себя, что называется, заворотник и к Иисусу. Боже, я вот такой, я вот такая, и мы вот погибаем. Ну, примерно так, да? Дальше. Смотрите, какая, значит, печаль ради Бога произвело в вас что? Усердие. Какие извинения. Какое негодование на виновного. Виновный не он, она, они. Виновный я, виновная ты. Хорошо? Виновный ты. Вот так надо смотреть. Какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание не с кого-то, с себя. По всему, вот этим семь пунктов перечисленному, по всему вы показали себя чистыми в этом деле. То есть в каждом вопросе вы набрали 100%. Вот эту фразу, вот этих всех вопросов вы показали себя, что вы неукоризненные, посему вы показали себя чистыми в этом деле. Вот эту фразу вот туда, к благодати, хорошо? Тита. Научающая благодать, Тита 2.12, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, по всем пунктам 100% набрали. Мы набрали... О-о. Насколько набрали? О-о. Сообразно того, как мы живем, мы получаем. Ого. Благодать мы храним или? Ой-ой-ой. Теперь мы будем воспевать? Ух ты. Так что теперь делать? Молчать? Липкую ленту, так рот заклеить. Покаяться. Вопрос пения? Серьезные вещи. Да не вопрос общего пения, мы не сюда. Чтобы в день принятия Христа своим Спасителем исполнить 39-й псалом. Или 51-ю главу Исаии исполнить. Песнь и ликование. Вот, ну, такое что-то наподобие было, да. В день Пятидесятницы, да, было такое, да? Они говорят: слушай, они, говорят, красного вина напились. Да, знаете, какое благословение такое интересное, интересное. Вот исполнились Духа Святого, дом Корнилия, да? Интересно. А что случилось? Ну, Духа Святого, ну да-да-да. Это все правильно. Я почему сейчас так говорю? Потому что Филипп, когда крестил, водное крещение преподавал, ну, радость была великая. Я понимаю, что радость, раз была великая, то это была правда радость. А вот Симон Волх, помните, да, когда пришли апостолы, руки возложили, Дух Святой стал сходить, он сразу: о, за деньгами, дайте мне эту власть, на кого я возложу руки, чтобы он тоже имел. Так, давайте на него посмотрим, хорошо? И вот от него все отвернулись и пошли за помазанием Божьим, которое было на Филиппе, и крестились, и Христа приняли, водное крещение, бесы с криком выходили, радость была великая в этом городе. Да, нет? Так, ну-ка давайте смотрим. Симон Волх, ты тоже радовался? Как вы думаете? А что, плакал? Вы знаете, я лично вижу, что он не радовался. Вы что ты так решил? Подождите. Дело в том, что все от него отвернулись, и все его оставили, и он остался один. Надо еще посмотреть, почему он пошел на водное крещение. Потому что это царь, который остался без солдат, без воинов. Ну да, все же говорили, это великая сила Божья, и все к нему приходили, значит, деньги там крутились, понимаете, и вокруг него все крутилось, центр вселенной того города было. Ну так? Ну да. А теперь оставили его, поверили, что благовествовал Филипп. Напрашивается для меня вывод, что он остался один. То ему не до радости. Теперь он пошел, и он совершил плод достойный покаяния. Что-то сомнительно, очень сомнительно. Иоанн Креститель бы его навряд ли бы пропустил, а вот Филипп пропустил. Это плохо? Ну, это плохо, но это очень хорошо, что Филипп пропустил. Для нас с вами конкретный пример теперь есть. Он оставил все грехи? Да, три основных так и не оставил. Свое «я», «дайте мне власть, ко мне будут приходить люди», то есть любостяжание людей. И вот они, деньги, значит, у него все построено на деньгах. Значит, теперь он опять будет «я», к нему опять будут приходить к великой силе Божьей, и опять, значит, деньги будут крутиться. Петр говорит: «Вижу тебя исполненного горькой желчи в узах неправды». Скажите, куда деть? У него радость была, не была? Я скажу, что я думаю. У него была печаль, что все его оставили. Ну, так вижу. Но потом он, кто его знает, от всего сердца, от всего сомнительно, потому что в узах неправды и горькая желчь. Значит, где-то частично что-то, видимо, у него произошло такое, что все-таки он мог убедить своими внешними проявлениями и обойти бдительность Филиппа. Ну ладно, Филиппа мы сейчас не обращаем внимания. И прошмыгнул в воду. Но остался таким, каким был, просто стал мокрым. Для меня звучит, согласно сегодняшней теме, что когда великая радость была, то у него радость была, кто его знает. Может, резиновая улыбка была такая, знаете, пластик смайл, пластиковая улыбка, дежурная улыбка. Может быть, так, знаете, рот раскрывался в улыбке, глаза сияли от предвкушения хитрости. Я почему-то говорю, я такое видал в жизни. Подстраивались, так подстраивались, что подстраивались даже под говорение на иных языках. И когда кому-то поручили молиться, понимаете, а те, кто ревнует о Духе Святом, кто-то прибегает: «Брат Сергей, скорее, скорее, срочно! Что случилось?» Она, женщина, истолковывает. Я говорю: «Как истолковывает?» Она повторяет слово в слово на иных языках. Я говорю: «Как повторяет?» И бегом туда. Смотрю, что она делает. Она слушает молитву их на иных языках и повторяет. С отставанием в одно слово, в два слова. Ну, я сейчас не буду говорить, как этот вопрос был выловлен. Ого, ого, я сразу старшего епископа, срочно сюда. Смотри, что делает. Смотри, чем занимается. Ворожейка. С демоническими силами человек только так, вот знаете, как не каждый еще. Она увидела, что очень многие люди идут в церковь. И она пошла с ними за компанию. И она решила втиснуться, подделаться, сымитировать. И она стала этим заниматься. Слава Богу, что там не было еще тех, которые сказали: «Повторяй за мной, повторяй за мной, повторяй за мной! Чем вы занимаетесь? Какой повторяй?» Я говорю: слава Богу, что таких там не было, которые так молились о народе, ну, пришедшем, желающих их принять Духа Святого. Ну, я глубже уже не пойду. Понимаем, да? Даже ужас. Подделка? Подделка. Ну вот, теперь мы, значит, коснулись такого вопроса. Ну и как? Радость у него какая была? Сильная? Поддельная. Уже очень похоже. Он мог искренне радоваться? Да, Священное Писание говорит: плотские помышления Богу не покоряются. Да и не могут. Из-под палки не заставишь. По-другому скажу, что это называется. Апостол Павел пишет во втором послании Коринфянам, в 10 главе, стих 14, мы берем только первую половину, ну дальше, ну мы прочитаем весь этот стих. 2 Коринфянам, 10 глава, стих 14, «Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли до вас благовествованием Христовым». Я не беру «достигли чего», беру «форму». Мы не напрягаем себя, как недостигшие. Знаете что? Скажу. Вот когда нам приходилось где-то, понимаете, давление в кранах на улице, ну, так себе Средняя. Особенно если жаркий сезон и все везде поливают. Экран на всю, а давление слабое. И вот шланг на всю вытянул, а поливать дальше не можешь достать. Тогда что делаешь шланг? Зажимаешь шланг, создаешь давление. И струя начинает далеко, далеко бить. Ну да, да. Давление есть, а толку мало. А почему? Потому что давления нету. Вот сюда. Напрягаем в шланге воду. В доме Корнилия никто не напрягал себя. Они были поставлены перед фактом исполнения, исполнившись Духа Святого. Вот тогда пойдет это слово. По-другому, Дух Святой, наконец, пускай будет такой оборот мысли, дождался долгожданного момента, о котором Христос сказал, когда Дух Святой придет, Он меня прославит. Понимаем? И вот они настолько приняли Иисуса Христа, что у них гейзер. Знаешь, что такое гейзер? Да, под большим давлением вода вырывается из земли. И есть такие гейзеры, которые уходят на 30 метров, 90 фитов. Даже бывает и побольше. Иисус сказал, из чрева потекут реки воды живой. Ни река, ни ручеек. Реки! Вот для меня смотрится, Дух Святой наконец дождался мечты. Ну, пускай, ну, мечта не подходит сюда, потому что у духов совершенно по-другому это. Но я просто человеческим оборотом мысли хочу затронуть эту тонкость. По-другому звучит, он вырвался в своем исполнении на свободу. Понимаем? У меня вопрос. А вопрос интересный, а как долго они после этого молились? По-другому. Да не они молились. Как долго Дух Святой через них молился? Чтобы было понятно, вот это же произошло, когда Мария пришла к Елизавете. Она же услышала, что Елизавета уже 6-й месяц. И она приходит, и Елизавета, как там голос приветствия, да? Священное Писание говорит, когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, вот что произошло в доме Корнелия, понимаем? Именно вот этот момент. И ребенок исполнился, и радостно взыграл, исполнился Духа Святого. Откуда это мне? Уже пророчествующая Матерь Господа ко мне пришла. И вот они исполнились обе. Интересно, сколько они молились, сколько они пророчествовали, я не знаю. Ну, там написано. Да не написано там, там чуть-чуть написано. Вот у них, скажем, вот этот 39-й псалом, да, 51-я Исаии исполнились. Ну, не потому, что они приняли Христа своим Спасителем, а потому, что вот наполнение такое. А мы с вами коснулись вопроса. Вот когда у нас идет покаяние, полнота покаяния, особенно день принятия Христа своим Спасителем. Ну, как там у нас обстояли дела? И вот теперь оценивай каждый свою ревность, свое торжество, ну свое, ну вернее не то, что свое, наше, персональное, ну в нас проявлявшееся. Ну как оно было? Зачастую же не было так. Не было. У некоторых было, а у некоторых не было. У некоторых потом было к моменту принятия Духа Святого, покаяния, исповедания. И вот там произошло, потому что освобождение внутренности произошло. А у кого-то там не было. А у кого-то к водному крещению приходили, понимаете? Я скажу, вот подготавливали как-то, я рассказывал, группу новокрещаемых, да, или как сказать, да? Вот, и беседа идет, разуждение, пока братья-служители сейчас подойдут. Ну, еще есть время. Братья-служители подошли, и очередь выстроилась новокрещаемых на водное крещение, а они на очередь на исповедание. Ну, они стоят и слушают, о чем дальше беседуем. Смотрю, уже давно крещенные водного крещения встали в живую очередь на исповедание. А те, которые побыли на исповедании, вышли, сидим дальше, рассуждаем, беседуем, они раз на второй круг пошли. Те, которые уже давно приняли водное крещение, ну, пускай будет так, да, хорошо, они уже на второй круг встали. Понимаете? А выходят, Сидим дальше, беседуем, ну, к водному крещению. В 7 вечера должно было начаться водное крещение, в 12 ночи началось только. Вот. А на третий круг встали. Через некоторое время открываются двери, и выходят все служители, и говорят, все, хватит, все, потом будете. А что? Уже, говорит, поздний час, нам на водное крещение надо. Ну, ладно, вам решать. Не надо было это делать. Вот сейчас они входили все в купальню. А там могло быть и четвертый, и пятый, и десятый раз идти. Не время тогда было водного крещения. Там было время, как правильно сказать? Вот они баню водную все проходили. Я бы уже не назвал баня водная. Я, наверное, бы назвал там, не знаю как, океан водный. Я уверен, что потом, когда уже... Вот, к примеру, последний человек, который захотел зайти на исповедание, из новокрещаемых или давно крещенных не играет роли, да? И вот последний вышел, а служители ждут, выходят. Ну что, больше никто не хочет? Ну так бы оно должно было бы быть. Ну давайте помолимся. То я думаю, молитва была бы до утра, да еще бы огонь сошел. Понимаем? Вот что должно было быть! И тогда сказали, это должно было быть у нас тогда, когда мы принимали Христа своим Спасителем, и у нас не было, но сегодня у нас праздник обновления. Исаия 51 исполнилось. Псалом 39 исполнился. Во благодати в сердцах ваших воспевая. Но теперь понимаем, Дух Святой как будет молиться через такого человека на такую единицу времени, да? По-другому. Как Дух Святой, он что, только будет молиться, да, только разговаривать будет, а петь не будет? Ой, я и стихи слышал, и поэмы слышал, и песнопение слышал, и в несколько голосов песнопение, и как арии, я не знаю, как правильно сказать это, понимаете, то один голос поет, то другой голос поет, то этот поет, то тот поет, то вместе поют. И я смотрю, что это такое, я как-то с вами делился. День рождения. Какой день рождения? Ну, ей уже много было лет, за 50 с чем-то, но неважно. И вот день рождения, она ожидала, говорит, у меня были такие, говорит, чувства, а мы не знаем, что день рождения. Пойдем вот эту сестру посетим. Да, она, кажется, Духа Святого еще не приняла, хотя уже по вору. Ну, пошли. И мы пришли, мир дома себе, с миром заходим. Ага. А вы знаете, к чему мы к вам пришли? Нет. Вот мы пришли, вам подарок принесли. Принести вам подарок. А я, говорит, знаю. Что вы знаете? А я ожидала, что кто-то придет и подарок принесет. А почему? А потому что у меня сегодня день рождения, я молилась, чтобы Бог, ну примерно, сейчас не могу точно сказать, чтобы Бог благословил меня. Она дома одна. Ну, семейное положение, спутника жизни или похоронила, или не помню уже детали. Взрослый сын женился, определился, в другой город уехал, большое расстояние. И вот она вот так вот, ну, в собрании с народом, и вот одна. И она ждет подарок. А мы пришли помолиться о вас, чтобы вы приняли Святого Духа. Ха. Ой, я бы сказал, Дух Святой наконец дождался торжества. У него праздник такой. Иисус сказал, вот он придет и меня прославит. Как началась и молитва на иных языках, как пошло пение. Только успеваешь так головой крутить и смотреть, и сам молишься. Ты... Вот это да! Вот это подарок! Вот это памятная дата! Так это же вот так должно быть принятие Христа, так должно быть принятие Святого Духа. А у нас как? Ну, другими нельзя мерить. Ну да, конечно, другими нельзя мерить. Что вы говорите? Это они особенные такие у Бога. А мы же такие же серенькие, рябенькие. Да? А, потому что мы рябенькие, потому у нас такая проблема. Не были бы рябенькие, не было бы такой проблемы. Какой проблем? Напрягаем себя, молимся до 10-го пота. Ой, как трудно молиться о Духе Святом. Это чтоб ты ценил. Глубина очищения и покаяния, не ущемление благодати Божьей, это ты будешь, никуда не денешься. Будешь воспевать в Духе Святом, и Дух Святой будет воспевать в тебе, во мне, в нас. Ну да, нет? Конечно, да. Так напрягаем, не напрягаем. Что же делать? Стрелки часов бегут, ай-яй-яй. Ладно. Давайте дальше почитаем. Нам надо одно потом событие сегодня успеть почитать. Одна сильнейшая песнь. Ну, пока мы идем в книгу Откровения. Книга Откровения, 5 глава, 9 стих. Но чтобы увидеть этот 9 стих, мы читаем 5 главу Откровения с 1 стиха, чтобы увидеть всю картину. И из этой картины будет вытекать, почему они имеют право петь, почему они имеют это пение в себе, и почему это пение у них выходит наружу. Ну, пускай будет так. Откровение 5, с 1. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу». Десница, правая рука. «Написанную внутри и отвне». Ну, значит, как? Ну, она, видать, закрыта, да, так была. И вот снаружи она написана, и внутри написана. Ну, ведение такое или как? Ну, вопрос не здесь. «Запечатанную 7 печатями». О-о, 7 печатей. Это кто-то сильный поставил, и эти печать обычно это перстень, с перстня. Перстень это не кольцо, это на кольце площадочка. И там обычно были у богатых людей выгравирована фамилия. Ну или подпись назовем, да? Ну подпись-то непонятна, а фамилия это понятно будет. И вот когда младший сын вернулся от свиного корыта, над ним исполнился 39-й псалом, 51-й Исаия. Ему предложена была обувь, одежда и перстень. Ну, сначала надо понимать, баня водная, потому что бесполезно его одевать и обувать, и перстень давать. Это зловоние свиное, ой-ой-ой, на всю деревню, пока он прошел. Значит, его нужно было в бане водной, там, ой-ой-ой, какой душ принять. Скоблить его, отдирать, очищать, ну, это уже щелок там, наверное, я не знаю, щелоком можно тело, нельзя, ну, наподобие. Ну, Священное Писание говорит, даже если ты взял бы щелок или мыло и умыл, твое нечестие, говорит, будет отмечено. А тут, ну, надо было так отмыться, но сначала, конечно, отмылся внутренний человек, а потом уже тело. Ну, дальше Иисус говорит, что вот я к тебе в дом пришел, а ты мне ноги не умыл, целования не дал, да, и голову не помазал обыкновенным маслом, а она драгоценным миром помазала мне ноги. Отсюда вытекает вывод, что после принятия вот этого душа для младшего сына от свиного корыта, ему теперь на голову нужно было налить масло, елей. Но, поскольку это было, был мертв и ожил, пропадал и нашелся, для меня смотрится, что там был не елей. Хотя Иисус об этом ничего пока не сказал, но я думаю, в еврейском варианте, если почитать это местописание, это само собой разумеющийся вопрос. Скорее всего, что там драгоценное мира было помазано на голову этого младшего сына от свиного корыта. И я уверен в Господе, в свете Священного Писания, что дом наполнился благоуханием. Понимаем? У него перстень, а на перстне... фамилия. Ой, как он мог смотреть, я не знаю. Я уверен, что отец сказал, смотри, это твое. Раз глаза, не уводи глаза, а смотри туда. Но, может, он уже не стал уводить, настолько он воспринял это. Я думаю, что он сильно плакал. От торжества и радости у него перстень был мокрый. Это уже детали, ладно? Чтобы мы понимали, а тут вот 7 печатей, перстень. Больше перстня, чем перстень у Бога Отца, ни у кого нету. Кто теперь откроет это? И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? Ого-го-го-го-го. Не снимешь печати, не раскроешь. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть на нее. И я много плакал о том. Много плакал, значит, еще и долго плакал. Значит, этот процесс, который он видит, это не одна минута. Это нужно было почему-то, ну, чтобы много плакать. Но сегодня мы не разбираем этот вопрос. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть, читать свою книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. Вот это нам нужно слово забрать в рассуждение. и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее, потому что победил. И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Понимаем? Иметь право, помазание, согласие, повеление и исполнить волю Небесного Отца в вопросе «Приблизься и возьми». Сними, открой эти печати, или открой, как их правильно сказать, да? И вот открой, будешь читать, и так дальше. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных, 24 старца, пали пред агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, который, в смысле фимиам, суть молитвы святых. И поют новую песнь. Нам вот сюда надо. Новую песнь? А кто им дал право? Откуда у них дерзновение на эту песнь? Просто чтобы нам сюда подойти, надо было прочитать вот это все событие. Кто им дал право на новую песнь? Я еще больше скажу. А как они умудрились научиться? Как они смогли научиться? А почему так говоришь? Может, я прочитаю еще другие места Писания, где написано, что не могли научиться. О-о! В небе не могли научиться. По-другому. Из находящихся в небе не все могли научиться ни этой песни. Другой. Ну, мы прочитаем. Это о благодати воспевая. Или в благодати воспевая. Это намного серьезно, чем просто так. И поют новую песнь. По-другому. 39-й псалом говорит, ты вложил в уста мои новую песнь. 39-й псалом и 51-й Исаии, плюс вот это откровение 5-9, звучит, что Бог сам вложил в уста их эту новую песнь. Почему вложил? 39-й псалом говорит, почему вложил? Потому что ты возопила, признавая, что сама влезла в эти проблемы, признаешь свою вину и теперь кричишь воплем «Спаси или погиб!» Как кричал в свое время Исаия «Погиб я!» То же самое случилось, вот когда народ Израиля должен был вернуться в дни Неемии и Ездры, восстановление Иерусалима, храма. То же самое, вот 51 глава Исаии говорит об этом. Вот теперь влагается песнь. И поют новую песнь, говоря... В этой песне. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати. То есть песнь кому? И о ком? Это песня обращения к Сыну Божьему, к Агнцу. Вот он, Агнец стоит, держит в руках эту книгу. Они все поклоняются. И Агнцу, Сыну Божьему, Иисусу Христу, нашему Господу, Богу, пришедшему во плоти, но теперь в небе, находящемуся на момент вот этого места Писания, они Ему поют песнь. Эта песнь началась у Исаии, там, 5 глава. «Возлюбленному моему воспою песнь возлюбленного моего о его винограднике». Они знаете, что говорят? «Вот мы, виноградник, очищенный от камней, на вершине уточненной горы, у нас щит и ограждение истина, спасение дал вместо стены и вала, сторожевая башня, на которую во всей своей внутренности мы восходим, чтобы слышать, что говоришь ты нам внутри нас, не через пророчество, видение, откровение, даже не через проповеди в церкви, а в личном общении, и что нам отвечать по жалобе нашей. Вот в этом винограднике, которым мы являемся, вот оно точило. Это мы те сыновья и дочери, которые пошли работать в твоем винограднике, винограднике внутренности нашей. Это мы-то блудницы, чтобы было понятно, которые пошли в Царствие Божие. Идти в Царствие Божие – это работать внутри себя. Это песнь ему, его любимую песнь о его винограднике, о нас. Вот они поют ему эту песню. И поют новую песню, говорят: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан за нас, за меня, за каждого, и кровью своею искупил нас». И что сделал? Искупил. «Искупил Богу из всякого колена, языка, народа и племени, а и потому соделал нас царями, священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вопрос сейчас не в этом, по-другому. «Если бы мы не позволили тебе искупить нас из страшного рва, из глубокого болота, то никогда бы в нас не была вложена эта песнь, не были бы мы твоим виноградником, и теперь эту бы песнь в небе не смогли бы петь тебе». Во благодати? Во благодати звучит это быть искупленным из всякого племени, колена, языка, народа. Искупленным от всякого греха. Искупленными от суетной жизни. Это только тогда искупленные, исполнение 39-го псалма, 51-е Исаии, по книге Неемии и Ездры. Спеваем. Вот оно. Ну хорошо, они уже в небе. Ой, ну это ж конечно. О, ну в небе, конечно, ты будешь это петь. Ну да, конечно, будешь петь. Ну ладно. Ну эту песню, ладно. А другую песню не споешь. Ты о чем? Читаем. Книга Откровения, 14 глава, с 1 по 5 стих. Ну, чтобы нам видеть сюжет. Потому. Откровение, 14 глава, с 1. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Я не разбираю 144 тысячи, я хочу отсюда взять другие примеры. Почему 144 тысячи? Я это не трогаю. Что это только для них, это на своем месте. Но есть определенные законы. Вот эти законы нам надо посмотреть. Эти законы описываются в этом сюжете. Даже не касаясь этих 144 тысяч. Хотя это конкретно только к ним. Но это не лишает нас, меня и каждого, чтобы рассмотреть, задуматься. Мы о пении благодати. «И услышал я голос неба», ну, возвращаюсь назад, «у которых имя Отца Его написано на челах». О-о, вот давайте сюда немножко коснемся. Помните, у нас было рассуждение по этому поводу, говорит, не делайте никакого вреда, вот до тех пор, пока мест на челах поставите печать. Помните, вышли там 6 карателей, а среди них был 7-й в священнической одежде, у него прибор писца, то есть там чернила, чернильница, или как сказать, перья, эти гусиные, ножичек, чтобы затачивать перья, свитки, печать, ну и вот. Вот пройди по народу моему и поставь печать на чело всех рабов, которые скорбят о всех бедствиях. Вот. И, а убивать надо будет всех, кто не имеет этой печати. И они, говорит, убили всех, кроме меня одного. Ужас какой-то. Значит, получается, печать у народа Израиля на челах не была. По-другому звучит. Оказывается, они могли быть евреями, кричать, вопить: «А мы дети Авраама!» Он говорит: «Ну, это неплохо, но печати у вас нету. Вы не беспокоитесь о беззакониях, что они среди вас, среди у вас, в родстве, в семьях там и тому подобное. Не беспокойтесь, что внутри вас что-то проскакивает», ну и так далее и тому подобное. Понятно, да? Это серьезнейший вопрос. Печать – это когда раба купили, рабу, рабыню купили, то раньше им делали печать на чело. Клеймо называется. Ну, клеймо – это, знаете, выжигалось железом раскаленным, какая-то одна буква или две – инициалы, начало инициалов, да, или как правильно сказать, этого хозяина, рабовладетеля, и на правой руке. То есть, все, это пожизненный, его не продадут. Он больше продаваться не будет. То есть, если другому ты продашь, что-то другое будет, что ли, выжигать на руке, на лбу? Нет, это все, это пожизненный, все. Это, с одной стороны, плохо, но с другой стороны, хорошо. И хорошо в каком смысле? Вот принять печать Божьего помазания себе на чело и на правую руку каждому из нас, да, чтобы быть пожизненно Его благословенными рабами, которые хотят исполнить волю Бога Отца. Понимаем, да? Мама Иисуса в свое время, когда еще не была мамой, дева была, вот, то она сказала интересную фразу: «Се раба Господня да будет мне по слову Твоему». Но это не говорильня. Она действительно по воле Господа жила, поступала, и действительно, ну, Бог удостоил ее этого благословения, зачатия. И вот наш Господь через нее воплотился, пришел. Это, понимаете, вот так вот жить пред Господом, чтобы печать была на челе и на руке. Отсюда интереснейший вывод. Печать на челе и на руке, если стоит Господня, то больше никакую другую туда не поставишь. Слушающий да разумеет. Ну да? Ну да. Теперь, ну, этой печатью обладают 144 тысячи, и согласно странице Священного Писания, книги Откровения и других мест Писания, печать такая должна быть у народа Божьего, даже если они не в числе 144 тысяч. Дальше. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. Услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих, двоеточие, они поют». Вот что он услышал, что они, оказывается, поют. А что они поют? Они поют как бы новую песнь. О, новая песнь. «Пред престолом и перед четырьмя животными и старцами». А теперь фраза. «И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». А остальные искупленные, искупил всякого племени, колена, языка, народа. Странные вещи. Я сегодня не собираюсь туда очень глубоко вникать, но слегка немножко беру. Быть в небе и не иметь возможности и права научиться этой песне. Понимаем, нет? Это говорит о разнице, звезда от звезды, разница в славе. А они в такой славе. Ух ты, ах, вот оно что. В зависимости от того, в какой славе находимся мы, оттуда будет решаться вопрос, какое пение через нас будет выливаться. Я не об общем покамест пении, не о пении одним, двое, трое, хоровое или как, понимаете? Нет, 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 я не об этом. Я о вопросе пения Духа Святого. Понимаем? В какой славе находишься, вот такая слава пения и будет вырываться. И там не будет мирских мелодий под словами Духа Святого. Не будет. И не будет слов Духа Святого на иных языках поверх мирских песен. Не будет. Слава? О-о-о. Ладно, мы сейчас сюда вернемся. Псалом открываем. Слава. Это все для меня, для тебя, для вас, для нас, для всех. Серьезнейшая вещь. Псалом 44. В первом стихе фраза «Песнь любви». Весь его читать не буду, очень объемный. Беру 7-8 стих. Значит, 44-й псалом, начинается там «Песнь любви». А теперь 7-8. «Престол твой, Боже, вовек». О, уже о царе говорит. «Жезл правоты, жезл царства твоего». Я не буду разбирать, время не позволит. А вот теперь что нам нужно? «Ты возлюбил правду настолько и возненавидел беззаконие настолько». Хотя «настолько» здесь не фигурирует, но оно меж строчек смотрится. «Посему». Вот оно основание, почему. «Посему помазал тебя», помазанник, да, «Сын Божий, царь, и вдруг его помазуют». Хорошо? Вот он в царстве, вот он царь, после страданий вознесся вот в небе, его помазуют. Но дело в том, что для меня смотрится, что он был в помазании на земле тоже. Ну ладно, сейчас не разбираем этих тонкостей, ладно? Возвращаюсь назад. «Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости». Сколько?
«Более соучастников твоих».
А кто-то помазан менее, хотя и соучастник?
У него слава более, а у них слава менее.
А почему?
Потому что он настолько полюбил правду и настолько возненавидел беззаконие.
Теперь к нам. Значит, вот настолько мы возлюбили правду, и вот настолько возненавидели беззаконие. Вот потому у нас настолько и слава, и елей радости, вот настолько такой жиденький-жиденький. И потому в день принятия Иисуса Христа своим Спасителем вот такая жиденькая радость. Потому такое жиденькое исполнение Духом Святым. Потому такое жиденькое песнопение Духа Святого. Потому что вот так вот мы вот на столечко возлюбили правду.
Ну, потому что это грешенячки. Ну, как без них можно жить, такие жродненькие, сладкие мерзавцы?
Они или мы?
Нельзя называть так детей Божьих.
Каждый себя называй. Исаия сказал, погиб.
Понимаем?
Для меня звучит. Вот когда Исаия сказал «погиб» и сказал «в чем, зачем и почему», и удостоился благословения, серафим с неба, клещами неба, берет жертвенника неба, уголь неба раскаленный.
Слушай, да ты же житель неба, бери руками. Печет?
А тебе печет, а ему? Исаии в уста, что, не сгорит?
Хорошо, хай сгорит, старый Адам.
Бог выжигает светильник мой, Бог просвещает тьму мою. И вот Исаия теперь говорит, помните, Бог сказал, кого мне послать, кто пойдет для нас? Он говорит, вот я. Ну, я так смотрю, Исаия, я уверен, что он пел.
Ну, не мог он не петь, ну, не мог, понимаете, ну, не мог.
У его пения проявилось в вопросе, вот он я, потому что спасен и искуплен. Пошли меня! Интересно, как он спал в эту ночь? Я думаю, что он не спал.
Он пел. Да не исключено.
Нам вот сюда, в Откровение, ладно? Они поют как бы новую песнь пред престолом, пред четырьмя животными и старцами. Никто не мог научиться этой песне, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Назад. Да они на земле следовали за Агнцем, куда бы он ни ходил. Овцы мои слушаются голоса моего, идут за мной, за другим не идут.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нам вот сюда.
Но мы шли за ним, идем за ним. Что вы говорите? Мы всегда идем за ним или... Стороночку от него. Ой, Господи, ты знаешь, ты прости. Вот оплошала. Вот сатана меня соблазнил. Вот сатана меня совратил с пути истины. Да ладно, ерундой не занимайся.
Они за ним, для меня звучит. Они следовали за ним здесь на земле.
Иисус в свое время сказал, кто мне служит, мне да последует. И кто мне служит, того почтит Отец мой. А последовать за мной может только тот, кто настолько возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Потому что идущий за мной во тьме не останется, выходит к свету. Вот эта песнь.
Ну и как, поется? Не поется.
Как докаемся, допокаемся, запоется. И напрягаться не надо будет. Оно само будет.
А Мария и Елизавета не напрягались. И они не рисовались.
О, мы должны быть исполнены, мы должны петь.
Да ничего подобного. Оно у них вырвалось.
Как на пространное место вышли. Ну, образно говоря, так, если сказать. Они искуплены из людей, они первенцы Богу и Агнцу. Искуплены? Ну да, 24 старца тоже искуплены были, да, я понимаю. В небо пришедшие тоже искуплены. Но там есть моменты, какие-то песни, и не научишься, а не будешь петь. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. В небе лукавство? Я не это вижу. У них на земле не было в устах лукавства. А у нас лукавство есть? Нет, нет, нет. Эй, слушайте. Покажите христиан нелукавых. Ты о чем? О правде Божьей. Крутня, выкручивание, лукавство, недоговаривание, додумайся сама. Прямолинейности бывает нету. А нельзя прямолинейно говорить, потому что беда будет. Ну, я понимаю, что в некоторых случаях нельзя чего-то говорить. Иисус нас тоже не всегда говорил прямо. Он говорит, и я вас прошу. А вот служение Иоанна Крестителя с небес или от человека? Он говорит, не знаю. А позволительно ли подать там платить? Помните, он говорит, а покажите вот. Динарий, что изображение? Божье Богу. А где-то говорит, и я вам не отвечу, раз вы мне не отвечаете. Понимаем, да? Есть моменты. Это уже мы этого не касаемся. Ну, лукавство. А почему здесь оговаривается? Потому что если нас с вами тряхнуть хорошенечко, ох, лукавые! Скажу что-то скажу. У людей мира сего есть такая фраза, ой-ой-ой, крылатая, страшно правдивая. Закон как дышло, куда повернул, туда вышло. Что такое дышло? Оглобли? Это у телеги, телега с колесами, да, коня будут запрягать. Две оглобли и вот это вот, как называется, я забыл, перекладина, не перекладина, так сверху. И вот лошадь туда заводишь, пристегиваешь и поехал. Оглобли, ну две штуки. А дышло, как я понял, это вот центральная палка, и тогда два коня или четыре коня можно, ну, центральный. И вот это дышло, говорит, куда вот повернул, туда и телега пошла. Понятно, да? Так вот, говорит, закон как дышло, куда повернул, туда вышло. Чем больше христиане изучают Библию, тем больше знают, как выкручиваться. Как оправдываться, как давать объяснение. Я помню те моменты, когда на церковь была только одна Библия. Но были такие года, и это было очень давно. И я лично был подростком и переживал, это знаете, вот одалживали друг за другом, живая очередь. Вот возьмешь на день, ну подросткам не давали, потому что там взрослые могли этим заниматься. Не то, что они имели право, просто до подростков дело еще не доходило. Вот возьмет на день, на два, и вот выпишет себе на бумажку места Священного Писания и хранит. И теперь Библию отдает. Всю Библию ты не успеешь за одну ночь переписать. Другому, вот другой, понимаете? Это, наверное, так плохо было, что была одна Библия. А потом стало Библии много. Это стало еще хуже. И когда стало больше Библии, я сначала радовался, а потом стал печалиться. Знаете почему? Слушайте, народ не очищенный, Библия в руках. Они Библию под себя крутят. Как хотят... Трактуют, понимают и высказывают. И пошло, и поехало. И потом моя радость в том, что теперь у большинства есть Библия, превратилась в печаль. А знаете почему? Потому что дьявол тоже в руках Библию держал. И нашего Господа из Библии искушал. А Давид говорит, не дай мне уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных. Как? Согласно странице Священного Писания. Лукавство. Ладно, я глубже не иду, потому что нам дальше, а то стрелки опять убегают. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Ух ты, это вообще интересный вопрос. Как у нас, значит, дела с лукавством, надо хорошо рассмотреть, ладно? Ладно, торопимся. Еще читаем. Откровение, 15 глава, 2 по 4 стих. Откровение, 15 глава, 2 по 4 стих. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи». Интересно, гусли Божьи для меня звучит гусли небесного изготовления. И поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца, говоря: «Великие чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведные истинные пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». По-другому звучит так. Значит, настолько было хождение в Боге, что образ мышления, помыслов, хотения, желания, действия были посвящены Богу. У посвященных или посвятивших себя Богу в этих всех направлениях у них будет начертание Божьего помазания на челах и на руке. И над ними исполняется вот это благословение. Какое? Они, победившие зверя, образ его, начертание его, число имени его, стоят на стеклянном море, держа гусли Божьи. По-другому, в полной Библии есть очень интересная такая фраза, я, может, не точно ее скажу. Вот идет век. Век. Ну, век. Столетия. Да нет. Избегайте века сего и тени века сего. Век – это образ мышления, хождения, желания, целей, необходимостей, моды, прическа и все остальное. Понятно, да? И вот он, этот век идет, демон такой, и вот он показывает, как надо. И христиане попадают под эту тень, и попав под эту тень, у них прически, обувь, одежда, моды, фасоны и все остальное. Имена и прочие направления. Люди, посвятившие, зачастую детям даются имена, увековечивающие какие-то личности, только не библейские. Это неплохо, давать детям библейские имена. Неплохо, это все нормально. Но, знаете, давайте овечке имя Белоснежная, а она вся в крапушку. Ну, давайте ей имя Белоснежная. Она в крапушку. А чего она в крапушку? А папа с мамкой или один, или двое, два глаза, или в четыре, или в пол глаза кто-то глазели на рябые прутики. Вот теперь она рябушка. Ну, теперь называешь, она белая шерстка у нее. Белая волна. Не волна, морская волна или речная волна. Волна. Это вот годовалые ягнята, и у них белая шерстка. И такая нежная. Вот примерно так сравнение говорится о волосе, который у Господа нашего Иисуса Христа, когда Он пришел в книге Откровения Иоанна на остров Патмос. Я, говорит, услышал голос, обернулся и увидел голова, волос его, как белая волна. Понятно? Так вот Он говорит об этом благословении. Жизнь наша, хождение на земле, определит многие-многие вопросы. Ладно, мы сейчас с вами подойдем к такому месту Писания. Я думаю, мы напомним себе о винограднике песнь. Ладно, и перейдем к исполнению этой песни в Новом Завете. Такая есть песня, очень интересная. Исаия 5 глава, с 1 стиха. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Он обнес его оградой, очистил его от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы. И построил башню посреди его, выкопал в нем точило, ожидал, что он принесет добрые грозды». Я дальше не читаю, потому что нас это не интересует. То есть цель, какую хотел видеть. Четвертый. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего? Что, чего я не сделал ему?» Дальше мы не читаем. Нас не эта сторона интересует. Седьмой стих. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия». Ждал правды.
Ну, там кровопролитие, я сегодня не читаю, нас не это интересует. Ждал. И читаем этот момент. Задумываемся для себя. Этот момент этой песни. Лука, единственный Лука пишет об этом событии, 23 глава, когда нашего Господа повели на распятие. Луки, Евангелие, 23 главы, с 33 стиха, почитаем, чтобы увидеть предысторию этой песни. Не то, что предысторию, а что до этой песни прозвучало. Луки 23:33 дальше. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его, то есть нашего Господа, и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону». То есть разбойники были с двух сторон. Иисус посредине. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий. «И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними». Ну, с народом, значит, так надо понимать. Народ насмехался. И вместе с ними насмехались начальники. Ага, эта фраза говорит о том, что и народ насмехался, а вместе с народом начальники. Говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Ага, Христос, Мессия, посланник и так дальше. Также воины ругались над ним, подходя, поднося ему уксус, ну, то есть вместо воды. И говорили: если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Все говорит о том, что все говорили: если ты царь, если ты царь, и вот написано «царь». Так? Вопрос. Какое у вас отношение к нему, как к нецарю? Сегодня вопрос к нам. У нас отношение к нему как к царю или как не к царю? К царю, что ты говоришь? Минутку. Наша с вами жизнь показывает, какое у нас отношение к нему. Степень нашего покаяния показывает, какое у нас отношение к нему. Кто он в моих и в твоих глазах? Степень очищения нашей внутренности показывает, кто он для меня, для тебя, для нас. Степень покаяния нашего показывает, кто он есть для нас и какое наше отношение. Наличие плода святости показывает, в каком состоянии мы, как его виноградник. Это все вместе показывает, исполнен ли Дух Святой радости и ликования, будет ли он через нас петь. Это показывает, вложена ли в уста наша новая песнь. Это показывает, вообще, мы это самое, какие песни будем петь в небе, ну ладно, но придя в небо, фуф, это уже... Уже же в небе, с неба уже же никуда не денешься. Ну, это же да, это прекрасно. Минутку, не спешите. Дело в том, что сущность такова, звезда от звезды разнится в славе. И вот в какой славе, а какой славе? Насколько возлюбили правду, возненавидели беззаконие. Вот настолько он нам царь. Песнь. Это значение песни. Это значит значение, как мы храним благодать, и этой благодатью благоугодно служим Господу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот сюда, вот к Луке. И говорят, 37 стих, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли». Останавливаемся. Состояние, в котором мы сегодня находимся, ответ. Потому это состояние, которое по делам нашим мы приняли. Вот оценка нашего состояния сегодняшнего. Ну, последние эти дни, неделю эту, ну так,
Примерно, чтобы было понятно. Это есть, оно справедливо, чем? Потому что достойное по делам нашим мы приняли. И вот у нас какая песня. И вот теперь нам предлагают за рояль сесть и исполнить песню радости. И она такая жиденькая. И нам предлагают, ну, хотя бы на день Пятидесятницы Духу Святому празднику сделайте, устройте. Ну, что это значит? Ну, хотя бы в день Пятидесятницы, чтобы Дух Святой пел, прославлял Бога. Слушай, не надо, иначе это будет давление. Какое? Психологическое. Вот народу Израиля было дано 3 дня очиститься, и тогда они во время протяжного трубного звука могут зайти на гору. Ну, так Бог сказал. Проходят 3 дня, а Бог сказал подножие горы очертить. И вот до этой черты, чтобы никто не прикоснулся, ни животное, ни зверь там, ни человек. Руками этого человека не трогать и животного, побить камнями и застрелить стрелой. Так, да? Но во время протяжного трубного звука они могут зайти. Но потом, когда 3 дня закончилось очищение, и вот теперь гора ходуном ходит, огонь. 40 дней там, понимаете, Моисей будет. О чем можно говорить 40 дней и ночей? Там надо было говорить 120 дней. Почему 120? Да потому что золотой теленок прервал разговор. 40 дней потом ночей в постах находился Моисей. Потом ему Бог опять сказал прийти. Еще 40 дней там был. Ну, значит, 40 хотя бы и 40 побыл, значит, того 80 как минимум. Достойное? Но Бог сказал страшную фразу. Скажи народу Израиля, пусть не порываются. Ну, ты же сказал, чтобы они взошли на гору во время протяжного трубного звука. Нет, пусть не порываются. Почему? Я знаю цену ихнего очищения, освящения. Понимаем? Чтобы мы никто не сделали беды на день Пятидесятницы. Очищенность не произошла, покаяние не произошло, а показуха, надо показать, что вот Дух Святой исполняет нас. Лукавство, афера. Помните, я рассказывал, кому-то зашел и говорил, человек в госпитале, не сегодня, завтра должен уходить в вечность. Ни в чем не имеет проблем. А потом, оказывается, есть. Потом рассказал о том, что кто-то кому-то приходил, посещал и сказал, вы знаете, самое прекрасное в вашей жизни настают минуты, когда вот вы ожидали прихода вашего Господа за вами, и эта душа исполняется Духа Святого. Что я сказал? Ничего не сказал. А душа исполнилась Духа Святого и молится на иных языках. Впрочем, если бы мы дальше молились, я уверен, что эта душа бы начала бы петь. Да не она бы начала петь, потому что не она исполнилась, я по-другому скажу. Дух Святой через нее стал говорить, и Дух Святой бы стал через нее петь. И руки к небу были подняты. Помните, я рассказывал, я прихожу в следующий раз в госпиталь, а человек этот лежачий увидел меня, и руки к небу, и трясет ими. А Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, обман! Показуха! Хочет показать, что Бог наполнил присутствием. А там ноль. Я говорю, а чего вы руки подняли и ими трясете? Ну, потому что аллилуйя. Какое аллилуйя? Обман. Покаяния нету. Других видно, самих себя не видно. Но сегодня тема не про других, а про самих себя. Правда, да? Правда. Мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли. Состояние наше духовное справедливо тем, что по образу нашей жизни мы приняли вот такое, в этом состоянии находимся. Там прячемся за пророчество, видение, откровение, сновидение, с нами вразумляемы. Ну да, впрочем, Бог делает это все правда. Говорение на их языках, он говорит, этим не занимайся. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, песня, смотрите какая, вот это идет песня возлюбленному о его винограднике. И вот эта песня, по-другому звучит, от избытка сердца у этого разбойника говорят уста. Он называет вещи своими именами.
Знаете, и я не знаю, как сказать, сейчас такую вещь скажу. Хорошо, что народ сидит, чтобы не упали.
Вот Дух Святой, когда наполнил и исполнил, ну, пускай будет так, Елизавету и Марию, то Елизавета сказала, откуда это мне, Матерь Господа пришла ко мне. Что ты сказала? Ты сказала, что Дева является Матерью Господа? За такие вещи же камнями должны побить. Сейчас, что он скажет? По-другому. А вот за кого меня считают люди, говорит Иисус? За такого-то пророка, за такого, за такого, за такого, за такого. Ну, ладно, ладно, ладно. А вы за кого?
Петр говорит, ты есть Сын Бога Живого, да, и так дальше. Ну, вспоминаем.
Блажен ты, Симон Ионин.
Дальше.
Не плоть и кровь открыли тебе это. Но Отец мой, сущий на небесах, открыл тебе это, как я открыл Елизавете, что пришла мама Господа. Блажен ты, разбойник, говорящий эти слова, потому что тебе не плоть и кровь открыли, что я есть царь, и иду в свое царство, и имею власть и право, когда захочу, вспомню, а когда не захочу, не вспомню. Но я хочу всегда вспомнить. Блажен ты, разбойник, тебе не плоть и кровь открыли, но Отец мой на небесах открыл.
Господи, ты что хочешь сказать, что разбойнику Отец открыл, что ты есть Бог во плоти, ты царь?
Никогда не думали?
Да его же повесить надо, уже висит. Да ему же голень надо перебить. Да подождите, успеете перебивать. Да же его же убить надо, сейчас он без вас умрет.
Он исповедует. Какую песню он говорит?
Заново читаю, потом по-другому читаю. И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. Мы сейчас умрем и в небо не пойдем. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое.
Знаете, что он сказал? Для них ты не царь. Хотя на тобой написано царь.
Я вижу в тебе царя.
Я вижу в тебе царя, посланного на землю, чтобы забрать в царство твое. И ты вспомнишь. И вот сейчас решается мой вопрос. Я знаю, что я скажу? До сих пор я был разрушенным виноградником. Без ограды, без сторожевой башни, без точила. Я был там, в глубине этого рва, на дне этого болота. Захлебывался уже, бывает, болото вот так вот забирает уже, все, ты оттуда не выберешься. Конец. И вот теперь ты, как быстро ты успел меня очистить от камней? Вот за это время, пока мест на кресте. Как ты быстро успел построить эту стену? У меня, говорит, новая песня. Ты... Сейчас дашь мне это право? Я хочу быть твоим виноградником. Я тебе пою песнь, что ты хозяин виноградника. Ну, по-другому. Наследник хозяина виноградника, отец послал тебя. Вот он я. Вот они плоды моего покаяния. Да-да. Мои святости. Я признаю, вот она моя жизнь. Это глубоко. Спаси меня, вспомни меня. Это по-другому звучит так. Там вот сейчас не будем, может, вспоминать. Они, говорят, в пустыне. Собери, говорит, народ. Они выкопали колодец. Стоят и поют. Колодец, наполняйся водою. Пойте ему, этому колодцу. Вот теперь это вот такая песня к этому разбойнику на кресте. Вот он, колодец, выкапывается. Понимаете, как глубоко? Как глубоко он копает. Царь, царь! Я осознаю себя. А почему мы должны в небо идти? Ну, потому что мы десятины даем, или пожертвования, или вот мы молимся, или Библию наизусть знаем. Ну, давай, да, пальцев по ней хватит. Да мы уже сколько лет члены церкви и тому подобное. А песнь новая у нас звучит? И мы напрягаемся, чтобы она звучала. Не звучит. Вот он мог там петь. Не описывается, что он пел. Но я уверен, что его внутренность вся пела. Он исполнил вот это Исаии песнь. Он исполнил 39-й псалом. Из страшного рва, глубокого болота, ты достал и поставил на камень ноги, вложил в уста новую песнь. Вот оно, восстановление Израиля, Иерусалима, храма, 51-я Исаия. Вот теперь он делает оценку. Благодать научающая научила его назвать вещи своими именами. Он признал это. Знаете, я единственному только так, не знаю, как сказать. Интересно, чего это он не успел Духом Святым быть исполненным? Ну, наверное, потому что написано, что Иисус еще не был прославлен, потому Дух Святой не сходил ни на кого. Понимаем? А в дом Корнилия, то это уже было после того, как наш Господь воскрес и вознесся. Если бы у разбойника вот эта смерть была бы после вознесения Христа, я имею 101% гарантии в свете Священного Писания сказать, что он бы на кресте исполнился бы Духа Святого и говорил бы на иных языках. А еще он бы исполнился пение на иных языках. Ну, просто он, понимаете, раньше ушел в вечность, чем сошел Дух Святой на землю. Понимаем? Песнь? Да. Какова у нас песня? Есть о чем задуматься? Да, я думаю, что на протяжении всей темы должны были думать, задумываться и рассуждать. Слава Богу, имеем возможность молитвы. Склоняем наши колени, сердца, будем молиться, благодарить Бога. Аминь. Владыка Божий, большой благодарности пред Твоим лицом за Твое благословение, за эту милость. За то, что Ты Бог-Вседержитель. За то, что явивший Ты Твое благословение. Благодарность Тебе, что Ты собрал нас, наследие Твое. И вот оно, сескиния Бога с человеками. Вот оно и случилось. Ну, как сказать, не знаю, Ты знаешь. Боже, Боже, поклонение в Духе истине, рассматривание самих себя, чтобы быть исполненными Твоей славы, помазания, очиститься, осветиться, не огорчая Тебя. Боже, чтобы не было никакой зацепки до последнего кадранта. Чтобы в устах была новая песня, не для того, чтобы кому-то доказать или что-то удостоверить. Нет, Ты сказал, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Твои. Боже, благодарность Тебе, приходящего к Тебе, Ты не изгоняющий вон, называющие все своими именами. Боже, благодарение Тебе за помазание славы Твоей, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои сыновья, дочери, благодарность Тебе, Господи, очищай нас, освящай, Боже, спаси нас до конца, чтобы быть славой Твоею, сколько Ты еще позволил дней жизни, годов ли жизни, но слишком близко, как правильно сказать, события скорого момента, когда Ты будешь забирать наследие свое, но сколько еще есть возможности, чтобы быть на земле не для того, чтобы остаться, а для того, чтобы принести плод. Чтобы плод этот был делу нашему пребывания здесь на земле. Боже, чтобы принять Слово Твое, помазание и силу и славу, прославить Тебя, Владыка, благодарность имени Твоему святому, хвала имени Твоему, Ты руководящий советом, Ты просматриваешь наши внутренности. Слава Тебе, помоги нам дальше. Очищай, освящай, просвещай нас. Выжигай светильники наши, просвещай, позволь сказать, даже тьму нашу. Боже, тогда, где мы не прославили имя Твое святое жизнью, хождением, очищением, Боже, чтобы была полнота покаяния, освобождения, прославления имени Твоего святого. С благодарностью пред Твоим лицом, храни в руке своей, благослови дальше. Помилуй, чтобы прославилось имя Твое святое, с благодарностью пред Твоим лицом, Боже наш. Боже наш, благодарение Тебе за эти минуты, которые даровал за собрание, за Твое Слово, которое Ты посылаешь. Слава Тебе! Слава Тебе, что можем воспринимать. Благослови все это. Впитать, воспринять, свесить, размыслить. Боже, чтобы это было уложено все на свои места. Все эти Твоего Слова по воле Твоей. С благодарностью, Боже, что мы Твое наследие. Овцы Твоей руки, Твоей пажити, Твоей паствы. И Ты есть пастырь добрый,
веди нас, и мы за Тобой пойдем дальше, прославляя имя Твое святое. Благодарность Тебе, что мы на этом месте, что мы опять собраны. И где двое-трое собраны во имя Твое, там и Ты вместе с нами. Благодарность Твоему имени святому. Боже, прими от нас хвалу. Благослови семьи, у кого какое семейное положение, родных и близких, друзей, родственников, дальних, мужей, жен, родителей, детей. Ну, у кого какое семейное положение, от самого старого до самого маленького. Прими от нас благодарность. Будь прославлен нас величий всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Свят. Аминь.